основная тема праздника Песах, ну, как вы понимаете, это свобода. Значит, первое, о чем мы поговорим, это о свободе. Вот. Потом мы немножко поговорим об Агаде, значит, соответственно, пасхальной. Вот. И у нас сразу после праздника Песах начинается отсчет Сфирата Омер. Значит, вот три такие темы мы с вами вот сегодня немножко поговорим. Ну, первое, что очень важно, как бы, это чтобы Песах у вас, пасхальный седер, прошел осмысленно и интересно, значит, конечно, важно задавать вопросы. Ну, первый вопрос, а что такое свобода? Мы все, значит, знаем, что это очень хорошо, быть свободным очень хорошо, свобода это очень хорошо, люди были готовы умереть за свободу, вы знаете, да? Вот, и убили миллионы людей за свободу.
Убили миллионы хора за свободу, да.
Так что вопрос, но вопрос, а что это такое на самом деле? Оказывается, алло, оказывается, совсем не так просто ответить на этот вопрос, потому что если мы с вами зададим этот вопрос, ну вот мы же с вами из Советского Союза приехали, да, что такое свобода? И нам, конечно, сразу скажут, что свобода – это осознанная необходимость. Вот. Но тут есть как бы большая проблема, есть несколько проблем. Первое, это что, понимаете, допустим, в сталинское время была осознанная необходимость молчать в тряпочку, а то расстреляют. А осознанная необходимость была, была ли свобода? Это, понимаете, да, это первое. Вот. Второе, что, ну вот, представьте себе, человек говорит, я готов умереть за свободу, да? Значит, вы спрашиваете, вы готовы умереть за осознанную необходимость? То есть как-то не получается, что называется. Вот. И дело в том, что даже если мы возьмем, скажем, уличное определение свободы, но мы чуть-чуть попозже к этому коснемся, мы увидим, что давайте начнем с Торы. В Торе есть три слова, которые означают свободу. Значит, первое – это хофиш. Вот. Второе слово, значит, у нас с вами это дрор. И третье – это херут. И когда мы с вами посмотрим на, как бы, вот, а что означают все три слова, почему? Потому что в Торе нет синонимов. То есть, если у нас с вами в Торе появляются три разных слова, это означает, что есть какие-то три разных аспекта. И вот первый аспект – это хофиш. Это на самом деле, если либерализация, освобождение. Теперь, что это значит? Значит, хофиш означает, что чем больше у нас вариантов, чем больше у нас возможностей, тем у нас больше либерализация. Но дело в том, что этого недостаточно. Почему недостаточно? Потому что, понимаете, если, вот, например, бы у нас свобода, как выход из Египта, подразумевала именно хофиш, то Творец вывел бы нас из Египта, вот границу прошли, и он сказал, идите. И мы бы сказали, куда? И Творец сказал, куда хотите? Я же сказал, что я выведу вас из Египта, я обещал вашим праотцам, выведу, вывел, теперь идите, куда хотите. И оказывается интересная вещь, что, понимаете, если есть много вариантов, куда идти, но ты не знаешь, а куда идти, то есть у тебя нет цели, то чем больше на самом деле вариантов, тем больше запутанности. Теперь, следующее наше понятие, которое у нас есть, дрор, да, это вообще интересное понятие. Почему? Потому что где мы видим с вами дрому? Речь идет о 50-м годе, юбилейном годе, когда земля возвращалась владельцу и объявляла свободу всем еврейским рабам. Причем те, кто хотели остаться рабами, их выгоняли палкой. То есть интересно, что, да, что такое дрор, это насильственная свобода. Насильно на свободу. Для того, чтобы понять, а как вообще это можно? То есть, казалось бы, свобода и насильно. Да? И ответ, который говорит Тора, он говорит, понимаете, плохо человеку быть рабом. И когда вас палкой, что называется, выгоняли из этого рабства, потому что еврейское рабство, оно, оказывается, было достаточно, скажем, в современном понятии удобным. Потому что сказано, что если есть одна подушка, то отдай ее рабу. И много-много других правил. Ты не имеешь права просто заставлять его работать, так далее, так далее. Ему хорошо. Не надо ему ни о чем думать. Так вот, Тора говорит, это плохо. И поэтому у тебя есть возможность вернуться в свой надел. То есть, означает, что у тебя есть тогда возможность выполнить свое предназначение, не быть рабом. И вот так у нас на самом деле мы переходим плавно к понятию хирут. А понятие хирут нам говорит следующее, что мудрецы говорят, когда мы, речь идет о скрижалях, они говорят, не читай харут, то есть выгравировано, выбито, высечено, да, вот, а читай хирут. То есть заповеди и есть свобода. Ну, это как бы может быть очень и поэтично, но пока непонятно. А как может быть, что вот именно когда есть заповеди, то тогда появляется свобода? Но если мы с вами сопоставим то, о чем мы с вами говорим, то мы поймем, что понятие свобода неразрывно связано с понятием цели. То есть свобода не только от чего-то. Вот свобода от чего-то – это как раз либерализация, это как раз хофиш. А вот свобода для чего-то, это на самом деле уже хирут, да, то есть вот это уже настоящая свобода. То есть, ведь смотрите, Творец, когда вывел нас из Египта, он вывел нас для того, чтобы мы пришли к горе Синай, получили Тору и пришли в Эрец-Исраэль для того, чтобы выполнить свое предназначение. И вот именно когда есть цель, правильная цель, когда есть способ достижения этой цели, вот тогда мы можем говорить с вами о свободе. И тогда говорят наши мудрецы следующее, говорят, ну, для того, чтобы человек был свободным, он должен понимать, а какая цель его жизни. Потому что если мы не знаем, а какая цель у нас в жизни, то мы вообще не знаем, мы правильно идем в правильном направлении с вами или неправильном направлении. И как раз очень интересно, вот как можно заставить человека чувствовать, что он свободным и быть в абсолютном рабстве. И ответ, да, это подсунуть человеку какие-то свои цели, которые бы вы выдали за его. И тогда человек чувствует, что он идет к цели как бы своей. Тогда он ощущает себя полностью свободным. Ну, общество все время это делает. Вы помните, что в Советском Союзе как бы цель была коммунизм. Ну и поскольку цель была коммунизм, то, значит, соответственно, коли мы идем туда... Вот, значит, мы уже свободны. Теперь, на самом деле, если вы спросите светского человека, ну а какая цель жизни? И он, подумав немножко, он вам скажет, что цель жизни на самом деле быть счастливым. Действительно. Все, что мы делаем, это на самом деле должно привести нас к этой цели. Если человек хочет жениться, он хочет из-за этого быть счастливым. Если он хочет получить какую-то профессию, он считает, что это тоже как-то его приведет к счастью. Ну и так далее, так далее. Да? То есть человек хочет быть счастливым. Если спросите какого-то очень сурового религиозного человека, какая цель жизни, он скажет, цель жизни, да, это выполнять то, что хочет Всевышний от нас. Замечательно. А что от нас хочет Всевышний? Ответ, чтобы мы были счастливы. Очень просто. Дело в том, что ведь Всевышний наш отец, мы его дети. Переспросите у хорошего родителя, а что ты хочешь для своих детей? Он скажет, чтобы они были счастливы. То есть оказывается, что и светский человек, и на самом деле религиозный человек, да, они будут говорить об одном и том же, что цель жизни – это счастье. Теперь вопрос, а как достичь вот этого счастья? Вот тут, как я уже вам сказал, как бы вот разные общества нам подсовывают разные свои понимания. Ну, американское, западное понимание, это понятно, да, надо быть богатым, нужно быть уважаемым в своей профессии, например, да, ну вот, если вы в Америке, то иметь красивую жену, блондинку, собаку, и тогда вы счастливы. То есть вот, некий такой набор вещей, которые делают человека счастливым. И оказывается, интересная вещь, что сегодня, вот в период уже когда у нас индустрия работает очень быстро, и люди могут действительно, да, заработать большие деньги достаточно быстро, большое количество людей получило то, что им обещал вот это, что называется American Dream, да, то есть вот, вот эти вот американская мечта. То есть люди заработали большие деньги, они в своих профессиях, будь то актеры, актрисы, будь то компьютерщики, неважно, они известны. Вот. И жена есть, и дети есть, но счастья нет, оказывается. То есть и вот тут люди начинают говорить, вот нас обманули. И действительно мы видим мемуары очень многих как бы известных людей, которые вот в этот момент, когда они достигли потолка, и есть как бы все, что им обещали, что должно принести счастье, но нет счастья, вот здесь наступает кризис жанра. И люди либо там садятся в наркотики, кончают жизнь самоубийством, тоже об этом знают, либо они находят духовный аспект жизни. То есть они понимают, что без духовного аспекта жизни человек не может быть счастливым. И на самом деле, вот опять, если мы с вами посмотрим на то, что скажет светский человек и что скажет вам духовный человек, то мы увидим, что критерии, составляющие вот то, что мы называем счастьем, а счастье, понимаете, в отличие от там, радости, то есть некой эмоции, некого чувства, которое приходит и уходит. Ну, оно достаточно кратковременное. Когда мы говорим, что человек счастливый, мы, в принципе, говорим о каком-то состоянии, уже эмоциональном состоянии, которое длится долгое время. Вот. Так вот, понимаете, когда, что нам говорят наши мудрецы? Понимаете, если вы хотите, чтобы у вас что-то было постоянно, то это постоянное, оно должно быть основано на чем-то постоянном. И вот тут говорят, естественно, наши мудрецы следующую вещь. А что вообще постоянное в этом мире? И ответ, конечно, присутствие Творца, его любовь. И поэтому без вот этой духовной составляющей, и мы сейчас посмотрим с вами, да, что это не единственное, естественно, но это база для духовного человека. А что является базой для материалиста? Понятно, да, материальное удовольствие. Но они очень переходящие, они приедающиеся, как вы понимаете, да? И когда основа, что называется, счастье, это материальное удовольствие, что не только проблема в том, что материальные вещи могут уйти, правильно, да? Дело в том, что люди боятся, что мы можем их потерять, или они сожалеют о том, что они уже потеряли, и поэтому человек все время находится в состоянии вот этого страха, и настоящего счастья нет. Но на самом деле, вот как мы уже с вами сказали, есть 5 критериев таких, и один из критериев – это, мы уже сказали, духовность. Очень важная вещь. Теперь, еще один критерий, который тоже делает человека счастливым, когда он находится в правильном понимании – это творчество. Дело в том, что Творец сделал нас по образу и подобию самого себя, и поэтому у нас у каждого есть творческое начало. И когда мы делаем что-то осмысленное, творческое, вкладываем в себя, то это дает нам огромное-огромное удовольствие. И вот тут есть опять такая проблема, что когда речь идет о светском обществе, и ты спрашиваешь людей, а сколько, какой процент людей в обществе могут постоянно заниматься творческой работой? Ну, и вам скажут, очень небольшой процент, это могут быть, скажем, ученые, это могут быть артисты, художники и так далее, так далее. И тогда мы задаем следующий вопрос. Ну, видите, вот вы уже сразу сказали, что только маленький процент людей может постоянно заниматься творчеством. А сколько из этих людей, вот этих профессий, творческих профессий, так называемых, по-настоящему счастливы? И оказывается, что еще меньше. То есть что-то у нас как бы в датском королевстве, что-то у нас не так. Вот. Теперь, что говорит нам духовная модель? Духовная говорит модель следующая, что каждый человек может постоянно заниматься духовной работой. В чем заключается эта духовная работа? Ну, в первую очередь, да, это работа над своими качествами характера, работа над самим собой. это творческая работа. Человек понимает, что поскольку он душа, то все перемены, которые происходят в нем в лучшую сторону, они остаются навечно. А поскольку это остается навечно, человек меняется, и он выполняет на самом деле свое предназначение, то это имеет огромный смысл. И вот вам интересно, что поскольку никто, кроме нас, не может сделать вот эту работу, не может улучшить связь с Творцом, не может улучшить свои качества характера, да, то получается как раз уникальное осмысленное творчество, которым может заниматься любой человек в любое время. Оказывается, открываются огромные возможности именно из-за мировоззрения. И вот тут мы плавно перешли к следующему с вами критерию, который составляет вот это счастье, это смысл. То есть, когда человек живет осмысленной жизнью, то ему очень приятно. Чем больше смысла в жизни, тем более приятно. И опять-таки, как вы видите, духовная работа, она очень осмысленная. Еще один критерий, который тоже важен для того, чтобы человек был счастливым, это любовь. И, как вы понимаете, это любовь ко всем, скажем так, да? В духовной модели у нас с вами есть, первое, любовь к Творцу и любовь Творца к нам. Теперь, это любовь постоянно. Почему? Потому что Творец всегда постоянен. Второй вид любви, который говорит нам духовная модель, который очень важен, это любовь к самому себе. Помните, да, люби ближнего как самого себя, означает, что надо любить самого себя. Так вот, когда у человека есть эти два вида любви, есть фундамент. И на этом фундаменте строится все остальное. То есть дальше ты можешь уже любить и родителей, и детей, и жену, и мужа, и так далее, и так далее. Да? То есть, вот. Но важно другое, что поскольку есть уже фундамент, а фундамент, как мы сказали, душа, понимаете, она должна, ей нужна любовь, так же, как вот телу нужна еда. И поэтому, когда у нас есть вот эта постоянная любовь, то тогда мы можем оценить любовь других людей. Теперь, если этих двух видов любви нет, любви Творца и любви к себе, то люди пытаются получить эти два вида любви от других людей. И это не работает. Ну, во-первых, это не работает, потому что человек не может быть 24 часа с вами и смотреть на вас любящими глазами. Во-вторых, даже если он это будет делать, вам это тоже очень быстро опротивит. И тогда получается, что люди начинают обижаться, что вот он меня любит не так, она меня любит не так, так сказать, да, вот. И они пытаются получить любовь извне, которую надо получить от самого себя, и это не работает. Вот. И еще, как мы уже сказали с вами, есть, конечно, материальное удовольствие, материальное наслаждение, которые, когда есть вот все первые четыре, то есть духовное наслаждение, есть творчество, есть смысл, есть любовь, Творец говорит, получи все легитимные виды удовольствия, которые я дал тебе в этом мире. Да? То есть, пожалуйста. Но тогда что получается, понимаете, да, что нет такого стресса, нет такого напора на материальное удовольствие, да, которое на самом деле не выдерживает. Да, это хорошо, конечно, прекрасно иметь материальное удовольствие, которое нам дает Творец. Вот когда у нас есть вот все эти составляющие, как мы уже сказали, да, то человек чувствует себя по-настоящему счастливым. То есть это очень важно. Теперь понимание этого, умение достичь этого и есть свобода. То есть мы возвращаемся к своему понятию, почему свобода на самом деле действительно нам так дорога. Потому что это возможность. Это возможность быть самим собой. Это возможность выполнить свое предназначение. Да? Это возможность уйти из нашего личного Египта. А Египет – это царь, да? Это, то есть любая узость мировоззрения, любая узость не только мышления, но еще эмоциональное, то есть когда у нас есть какие-то с вами привычки, которые нас слишком закабаляют, да? То есть какие-то обстоятельства. Но учтите, что внешние обстоятельства – это зеркало того, что внутри нас. Когда человек освобождается вот от нашего внутреннего Египта, то тогда мы можем и поменять, очень быстро на самом деле меняются эти обстоятельства. Вот. И сейчас я просто хотел бы перейти уже непосредственно к Агаде. Вот. И несколько таких красивых мест в Агаде с вами посмотреть. Вот. И дальше мы уже с вами, как я уже сказал, перейдем немножко к Сфирата Омер. Итак, Агада. Значит, знаете, что начинается наша Агада, значит, Яхац, мы с вами, я не иду по порядку, я просто беру некоторые места, очень интересные, вот, мы ломаем Мацу. И есть большая часть, которую мы оставляем на Афикаман, и есть меньшая часть. И говорят наши мудрецы, что как бы вот эта вот разломанная Маца, на самом деле это наш разломанный мир. Что меньшая часть – это наш мир, а то, что остается, значит, напоследок, Афикаман – это уже грядущий мир. И что интересно, что, как вы знаете, очень часто мы прячем Афикаман, чтобы дети потом нашли и нам принесли Афикаман. И говорит нам Шлом Карлбах, да, он, в его Агаде написано, что дети принесут нам вот этот мир Малямаба. То есть это очень символично получается, да, что наши дети, они приносят нам вот больше то, что есть, то, что будет на самом деле. Это наше будущее. Вот. А дальше интересно говорит нам Агада. Она говорит следующее. Если бы Творец не вывел нас из Египта, то до сих пор мы и сыновья наши были бы порабощены в Египте. И ответ, почему? Почему, если бы Творец не вывел нас из Египта, то мы и наши сыновья были бы порабощены в Египте? Ну, первое, что бросается в глаза, но это неверно, что евреи, это действительно так. Евреи были на 49-м уровне, да, Тумы, 49-й уровень. И если бы еще совсем немного, 50-й уровень, то они бы просто ассимилировались, растворились. Но вы видите, что здесь Агада говорит нам другую вещь. Она говорит, что если бы Творец не вывел нас из Египта, то до сих пор мы бы, сыновья наши, были порабощены, были в Египте, в рабстве. То есть речь не идет о ассимиляции. Если бы мы исчезли, то мы бы исчезли. Но если бы Творец нас не вывел из Египта, то мы 3300 лет бы еще с вами были в Египте. Почему? В чем дело? Да? И ответ следующее, да, и вы знаете, может быть, вы слышали, что никто никогда не уходил из Египта, никто не мог уйти из Египта. Почему? Потому что Египет оставался в нас. И неважно, вы понимаете, вот в системе, в которой есть господа и рабы, что происходит? Люди, которые выходят, а если бы мы подождали достаточно долго, то все империи разваливаются, вы знаете это, да? Но что бы произошло? Мы стали бы господами и сделали бы такой же совершенно рабовладельческий строй, потому что мы другого-то ничего не знаем. И вот тут очень важно, что нужен кто-то, кто находится вне системы, чтобы вообще вывести нас из этой системы господа и рабы. А вы понимаете, у нас же с вами есть эгоизм, у нас эго есть. И оно-то как раз и хочет быть господином. И вот эта вот ситуация, да, когда, соответственно, наш эгоизм господин, а мы рабы, вот эта ситуация, она может остаться до сегодняшнего дня. И нужен кто-то, кто вне этой системы, то есть показать совершенно другую систему взаимодействия, взаимоотношений, когда нет господ и нет рабов. Вот это то, что нам дает Творец, и это нам, то, что нам дает на самом деле с вами Тора. А иначе мы бы с вами вообще никогда не сумели выйти из замкнутой системы. Потому что замкнутая система, она именно тем и страшна, что она замкнутая. Вот. И вы знаете, вот интересно, что если вы помните в круге первого Солженицына, то там сидит заключенный, и разговаривает он с Берией вообще, на самом деле. И Берия говорит ему, что вот вы занимаетесь таким важным оборонным проектом, что если вы будете успешны, то я вам дам свободу. И этот зэк ему говорит, вы знаете, говорит, вы не сможете мне это сделать, потому что вы сами заключенные. Потому что вы боитесь в своем кабинете произнести то, что я свободно, о чем я свободно говорю в своей камере. И вот это вот как раз иллюстрация очень хорошая, ну, о чем мы говорим, да, что в этой системе все рабы. Абсолютно, включая самого Сталина, который был параноиком и который был в рабстве своих страхов больше, чем кто угодно. Итак, значит, вы знаете, что интересно, в Агаде, это мы с вами знаем, что мы начинаем с того, что наши праотцы были идолопоклонниками, вот мы начинаем еще с Тераха и так далее, так сказать, вот зачем? Показать нам очень важную вещь, что все наши праотцы стали великими людьми не потому, что они такими родились, а потому, что они работали над самим собой. И это очень важно. Вы знаете, вот иногда ты видишь такую религиозную литературу, и ты совершенно не чувствуешь, вот тебе говорят, человек родился цадиком, жил цадиком, умер цадиком. Ну хорошо, но какое это имеет отношение ко мне? Вот. И это, не дай бог, не точка зрения Торы, потому что Тора говорит нам, что самые великие люди, да, на самом деле родились не там, и за свою жизнь они сумели подняться, они сумели это сделать. Это, говорит, то, что можем с вами сделать на самом деле мы. Теперь в Торе есть у нас, как вы знаете, 4 ребенка, вот, и подход наших мудрецов к Торе говорит нам, что все, что есть, все написано в Торе, все, что написано в Агаде, это о нас самих. И мы должны сами тоже видеть себя выходящими из Египта. Вот поэтому каждый из этих детей, у нас есть с вами хахам, у нас есть такой интеллектуальный ребенок, и каждому из них нужно сказать что-то очень важное. Теперь в чем проблема вот этого интеллектуального ребенка? Значит, ему надо сказать: задавай вопрос. Потому что нас отучали задавать вопросы. Понимаете, да? И вот вы видите это, к сожалению, очень часто в нашем менталитете. Если что-то мне непонятно, значит, это плохо, значит, это глупо, значит, это не имеет смысла и так далее, и так далее. Да? Это очень часто подход людей, не знающих о Торе, к самой Торе. Да? То есть задавайте вопросы. И в Торе очень важно задавать вопросы. И вся Тора состоит из вопросов и ответов. Это то, что мы говорим нашему, на самом интеллектуальному ребенку, чтобы он этого не боялся. Теперь, говорят следующую вещь. Когда интеллектуальный наш ребенок пытался задавать вопросы, а ему не давали правильных, хороших, важных ответов, да, вот тогда он и является бунтарем. И поэтому у нас следующий ребенок – это бунтарь. Что нам сказано? Что надо ему притупить зубы. Знаете, что такое, для чего зубы у нас? Да? Кроме того, что мы надо что-то переживать, а сказано, что как раз вот информация тоже пережевывается, потому что если ее не переживать, да, а просто заглатывать, то это плохо, информация есть. Вот. А зубы – это еще и защита. И поэтому стереть зубы означает убрать его защиту. То есть сказать ему, что то, что ты хочешь достичь самореализации, то, что ты хочешь достичь, то, что ты боишься, что если ты будешь с нами, да, на самом деле ты не достигнешь, ты этого без Торы, без Творца не достигнешь. Ты останешься в Египте, ты останешься вот там, откуда бы ты на самом деле хотел выйти. И вот когда мы стираем вот эти зубы, то мы можем тогда защиты, мы можем этого ребенка тоже привлечь к себе. Третий ребенок – это там. И о нем очень часто говорят, что он простой, простофилий, но это совсем не так. Дело в том, что в Торе написано «Яков иш там». А уж Яков, понимаете, точно простофилий не был. Он был цельным. И вот там он на самом деле самый из них глубокий ребенок, если хотите, потому что он спрашивает мазот. Он не говорит мазе, да? Мазот означает, что это в женском роде. И говорят нам хасидские мудрецы, они говорят, что он чувствует присутствие шхины. А шхина – это женская энергия. Он чувствует именно энергетику. И вот этот ребенок, у которого, как сегодня мы бы с вами выразили, правое полушарие, да, то есть он ребенок, который чувствует атмосферу. И он спрашивает мазот. Теперь, таким детям, как вы понимаете, в нашем обществе бывает, даже в религиозном обществе бывает очень трудно. Потому что если это все время гмара, если это как бы другой подход, интеллектуальный подход, да, то ребенку не знает, что ответить. Вот тут важно ребенку тоже показать, что да, то, что ты чувствуешь, действительно имеет быть. Это очень важно, да, так сказать. Это огромная сила. И это сила, которая на самом деле, вот эта вот энергия, вот этот свет, который ты чувствуешь, он выведет тебя из Египта. И вот дать этому ребенку тоже возможность и высказаться, и почувствовать, и участвовать. И это очень важно. Помните, что все эти дети – это части в нас самих. То, что мы с вами сказали. Да? То есть это все части в нас самих. И, наконец, есть еще у нас с вами последний ребенок, четвертый ребенок. Сказано «Лёйде или Шоль». Теперь, если это перевести, означает «он не знает спросить». То есть он, не то, что он не знает, как спросить. Он вообще не знает, что можно спросить. Это самый забитый ребенок. И мы с вами видим таких людей в обществе. Они вообще не знают, что у нашей еврейской традиции, у нашей еврейской мудрости вообще можно что-то спросить. И вот этого ребенка эмоционально мы знаем, что опять-таки это может быть, как я сказал, очень забитый ребенок. И ему надо очень-очень тепло и нежно, и как внимательно сказать ему, можешь спросить. Да, есть помощь, есть ответы. Вот, не бойся задать вопросы. Вот эту часть тоже раскрыть, да, сказано, ты ее раскроешь, чтобы она тоже приняла участие вот в нашем седере. Теперь, дальше у нас с вами есть такой момент, где мы перечисляем, сколько было казней. И вот тут совсем как бы непонятно, казалось бы, что, ну, сказано, что у нас есть 10 казней, потом рабы Иуда делят их на 3 категории, потом приходит рабы Йоси, да, и говорит, что так, 10 в Египте, 50 на море, то есть всего 60. Рабы Элиезер говорит, что 40 в Египте, 200 на море, всего 240. Рабы Акива говорит, 50 в Египте, 250 на море, всего 300. И вопрос, зачем вообще вот все эти подсчеты и все на свете. Но оказывается, интересная вещь, что если вы сложите 10 плюс 3, плюс 60, плюс 240, плюс 300, получается вместе 613 казней. Видите, что говорят наши мудрецы, что на египтян обрушили 613 казней. Это соответствует, конечно, 613 заповедям, которые у нас с вами есть в Торе. То есть все казни египетские соответствуют всем заповедям, которые мы с вами получили. Вот, и поэтому как бы вот обратная сторона, позитивная, негативная сторона, как мы с вами видим, у нас с вами здесь есть. Ну, и еще одна очень важная вещь, которую я хотел просто подчеркнуть, что у нас есть уникальное благословение на седере, это благословение на мацу. Дело в том, что это единственная еда, если хотите, которая является непосредственно мицвой из Торы. И мы даже говорим с вами браху, ашер кадешону бамитсваса вецивону, да, то есть который заповедовал нам есть мацу. И из-за того, что это является еда, это является заповедью, то здесь есть автоматическая связь с духовностью. А поскольку есть автоматическая связь с духовностью, то естественно, что все это поднимается на очень высокий духовный уровень. И говорят нам микубалим, каббалисты, что это поднимает все благословения на еду, которые мы с вами сказали в течение года, без правильной каваны. Да? То есть без того, чтобы действительно почувствовать, подумать о том, что мы с вами делаем. И это все поднимается вот этой единственной брахой, кроме, да, мяса. Почему? Потому что на мясо было другое благословение. И это благословение, как бы, оно было, это был Корбан Пейсах. Вот. И поэтому, значит, сегодня у нас нет корбана Пейсаха. И вы знаете, есть люди, которые едят мясо только когда это сюдот. То есть это когда праздники, когда это шаббат и так далее. Потому что они считают, что иначе нам просто трудно сегодня поднять вот, мясо на тот духовный уровень, который нужно поднять. И я сейчас просто немножко хочу, что у нас со временем с вами еще уже. Так, значит, я бы хотел немножко поговорить о Сфирата Омер. Ну и в первую очередь вот показать вот опять мою книжку, видите, вот она, это самый путь дерева жизни, это второй том, и она практически вся посвящена Сфирата Омер, поэтому, ну понятно, что мы с вами сейчас не будем говорить о всех сферот, а просто скажем, что называется, два слова, что мы начинаем с вами, как вы знаете, считать день после Пейсаха, мы начинаем отсчет Омера и считаем 49 дней до Шавуота. Теперь, что такое Сфирот? Сфирот – это различные проявления Всевышнего, да, если хотите, духовные каналы, измерения, концепции, с помощью которых построен мир. И первый из наших Сфирот, тут естественно, что Творец хотел поделиться добром, и поэтому, значит, первый из этих Сфирот – это Хесед, это да, доброта, и вся неделя у нас с вами на самом деле вот неделя этого Хеседа. Теперь у нас 10 сферот, как вы знаете, и во время построения мира поначалу все эти сферот, да, они были вместе. И потом оказывается интересная вещь, что часть сферот, более нижняя часть сфероты захотели некого, скажем, самоуправление, так сказать. Да? Теперь это все было, естественно, задумано, как вы понимаете. Вот. То есть они начали функционировать по отдельности. И из-за того, что они начали функционировать по отдельности, они не сумели выдержать того самого света, который был. Он был слишком яркий для этого. И эти сферот были разломаны. Вот. Для чего все это было сделано? Для того, чтобы дать человеку возможность свободы выбора, потому что дать человеку возможность выбора для того, чтобы мы были соучастниками, то есть сотворцами, то есть мы тоже могли творить мир. То есть все это было на самом деле сделано для нас. Теперь первые три сферот, вот Хохма, Бина и Дат, это три сферот, они не были разбиты. Вот, поэтому нам не надо их считать. А семь нижних сферот, они как раз вот были разбиты. И у нас семь недель, семь дней в неделе, так поэтому получается 49. Для того, чтобы каждая из этих сферот функционировала правильно, все остальные сфероты, которые в ней есть, тоже должны функционировать правильно. То есть для того, чтобы у нас хесед был действительно, да, как мы сказали, доброта, была действительно добром, должны быть поставлены правильные границы. Потому что если мы не ставим правильные границы, то наша доброта может все разрушить. И мы с вами это прекрасно тоже понимаем. Дам вам смешной пример. Да? Я был настолько добрым, что раскормил свою собаку до того, что ветеринар пришел в ужас. Говорит, нет, тебе надо поставить границы, и тогда, значит, это будет нормально. Я тогда ее ограничил, она стала у нас и красивой, и при этом здоровой. Вот. Но, как вы понимаете, это опять пример смешной, а таких примеров не смешных тоже очень много, когда добрыми намерениями без границ можно сделать очень много на самом деле зла. Вот. И так вот, вот каждый день, то есть первое это хесед, чтобы хесед, да, то есть это концепции у нас с вами бесконечной и бесконечной любви Творца, который он нам дает просто потому, что мы его дети. Вот. Вторая концепция, как мы сказали, гвура чтобы хесед, да, то есть это когда мы с вами ставим правильные границы. Вот. Третья концепция – это тиферет шебе хесед, что сказано, что дорога ложка к обеду. То есть важно еще, так сказать, и время тоже для того, чтобы хесед был действительно хеседом, чтобы у нас все было во времени и так далее, и так далее. То есть те, кто хотят следить А я здесь на самом деле написал на каждый день Сфирата Омер. И у нас, как вы знаете, еще есть 48 путей мудрости. И эта книга как раз она именно о том, как соответствует 49 сферот и 48 путей мудрости. Вот это соответствует. Значит, те, кто хотят, могут ее приобрести. Она есть в Талдоте, вот она есть и в других книжных магазинах, или можно приобрести у меня тоже.